Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня Святая Православная Церковь празднует один из 20-х праздников Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Это праздник, который называют Малой Пасхой, и для начала мы вспомним исторический, так сказать, контекст, что произошло. Мы знаем, что в Евангелии от Иоанна Господь говорит, обращаясь к святому апостолу, любимому ученику, Он говорит: «Се, Матерь Твоя». И с того момента апостол Иоанн взял ее к себе. И мы видим, что в жизни первой христианской общины Мария играет какую-то особенную роль. Например, мы читаем у святого апостола Луки в Деяниях, что все они пребывали в молитве и в молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса. То есть она как-то упоминается отдельно, она как-то выделяется. И мы видим, что в церкви она играет какую-то особенную, уникальную роль. И Священное Писание не упоминает ее блаженную кончину. Мы знаем об этом событии из Священного Предания. К моменту своей смерти Богородица проживала в Иерусалиме, посещала для молитв Голгофу и гроб Господень. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил, сообщив, что через 3 дня она отойдет ко Христу Богу. Успокаивая Марию, чтобы она была готова ко своему смертному часу, архангел возвестил ей: «Сын твой и Бог наш с архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных примет тебя, Матерь свою, в небесное царство, чтобы ты жила и царствовала с ним бесконечное время». Во знаменование своих слов архангел вручил Богородице ветвь райского дерева. Дмитрий Ростовский уточняет, что это была ветвь от финиковой пальмы, указав нести ее перед гробом Богородицы при погребении. О полученном от ангела известии Дева Мария сообщила Иосифу Аримафейскому. Желая видеть перед смертью апостолов, она обратилась с молитвой к Богу, и по повелению Божию ангелы восхитили разошедшихся с проповедью Евангелия по концам вселенной апостолов и на облаках, принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями дома, где обитала Матерь Божия. Простившись со всеми близкими и сделав распоряжение относительно своего имущества, Богородица приготовилась к смерти. Внезапно в горнице заблистал несказанный свет божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта, и слава Господня нисходит с небес. Сам Царь Славы, Христос, со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, со всеми праведными душами, приближался к Пречистой своей Матери. После этого Дева Мария мирно скончалась. Погребение Богородицы апостолы совершили в гробнице, где были упокоены ее родители Иоаким и Анна и супруг Иосиф, обручник. Пречистое тело Девы Марии торжественной процессией несли на одре через Иерусалим, о чем доложили первосвященникам. Направленная ими стража не смогла разогнать процессию благодаря чуду. Облачный круг, плывший по воздуху, опустился на землю и точно стеной окружил как святых апостолов, так и остальных христиан. Проходивший мимо процессии первосвященник Афония пытался опрокинуть одр, но его руки были отсечены невидимой силой. После раскаяния он получил исцеление и исповедовал себя христианином. После погребения апостолы закрыли вход в пещеру камнем и удалились. В погребении Богородицы не участвовал апостол Фома. Он пришел в Иерусалим на третий день, и по его просьбе апостолы открыли гробницу, чтобы он мог проститься с Девой Марией. Позднее эти рассказы вошли в произведения отдельных христианских писателей, например, Дмитрия Ростовского. В этот день вечером за трапезой апостолам явилась Богородица в окружении ангелов и приветствовала их словами «Радуйтесь, ибо я с вами во все дни». Итак, успение — это, мы бы сказали по-русски, засыпание, то есть смерть. Мы говорим там «усопший», это сохранилось в нашем языке, а когда мы говорим о смерти. И Дева Мария умерла, скончалась. И для всех нас мы понимаем, что когда близкий, любимый человек умирает, это горе, это то, что разбивает сердце, это то, что причиняет глубокую скорбь, но церковь празднует день, когда Дева Мария умерла. Почему это так и почему это очень важно для всех нас? Потому что это научает нас правильному христианскому отношению, в частности, к смерти. Как говорит святой апостол Павел, и он, мы, часть послания апостола Павла написана из уз, и он сидит там в тюрьме, он сидит, ожидая мученической кончины, причем он вполне предвидит, что дело так обернется, у него нет иллюзий на этот счет, он сидит в тюрьме, и он говорит, предвидя свою смерть, «Я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». То есть для апостола Павла смерть, она не выглядит чем-то жутким, страшным, мрачным, печальным. Наоборот, он желает разрешиться и быть со Христом. Для него это радостное событие, когда он умрет, и он, наконец, будет со Христом. Он будет на небесах, он будет в бесконечной радости Царства Божия. Нам очень сложно бывает понять, о чем идет речь, что такое небеса. Но небеса — это прежде всего место, где присутствие Бога переживается непосредственно. Ну, конечно, Бог — он вездесущий. Мы им живем, и движемся, и существуем. Он поддерживает в бытии каждый атом этого мироздания. Но небеса — это место, где это присутствие переживается непосредственно, где свет лица Божия непосредственно видим, непосредственно воспринимается людьми и составляет их бесконечную радость и утешение. Небеса — это место, где завершается путешествие благочестивого христианина, где уже нет боли, где уже нет скорби, где уже все испытания этой земной жизни остались позади, где уже можно сказать, что христианин вернулся домой. Он прибыл. Он в неком абсолютном смысле дома. И я помню как-то, ну, лет 10, больше, наверное, лет 15 назад, или даже вообще, ну, очень-очень давно, вскоре после своего, через несколько лет, может быть, после своего обращения, я посетил Оптину пустынь. И я первый раз был в этом месте. Я никогда раньше не бывал в Оптиной пустыне. Но я помню, когда я вышел из автобуса, нас привезли просто с группой, я вышел из автобуса, и меня глубоко поразило чувство, что я нахожусь дома, что я нахожусь в неком абсолютном смысле у себя на родине, что я нахожусь в каком-то очень родном месте, где, собственно, должен находиться, где мое место, где мои корни, где я чувствую себя дома. При том, что, конечно, это был мой первый визит в Оптину, и вот небеса — это дом в нашем, в таком, в абсолютном смысле. Вот когда мы туда, по милости Божией, попадем, мы воспримем это пребывание там, что вот мы оказались дома. Возможно, кто-то из наших слушателей понимает, о чем я говорю, вот когда вы оказываетесь в каком-то месте, вы куда-то приехали в паломничество, и вы там не были никогда, вы там первый раз абсолютно, но вы осознаете, что это место родное, что это родной дом. И вот небеса — это родной дом. Когда мы там окажемся, это будет означать, что мы вернулись. Это будет означать, что мы после долгих и тяжелых скитаний, после всех испытаний этого мира, мы оказались дома, на небесах. На этом, конечно, история не кончается, потому что как мы знаем из Священного Писания, что спасенные души на небесах, для них это не конец истории. Бог воскресит всех из мертвых в телах, и предстоит еще общее воскресение мертвых. Но в каком-то очень важном смысле путешествие завершилось в том плане, что это будет означать, что мы прошли все трудности и испытания, и терзания, и неуверенность этого земного пути. Здесь, на земле, люди могут испытывать тяжелые соблазны, люди могут испытывать скорби, люди могут испытывать разного рода тяжелые удары. И люди могут испытывать сомнения, людям может казаться, что вот вообще, может быть, все это обман, все это выдумки, все это там. Британские ученые доказали, что Бога никакого нет, там, и Христос не воскресал. А человек может испытывать какие-то периоды сомнений, глубокого такого внутреннего, глубокой внутренней подавленности, когда он как будто в темноте находится, как будто в какой-то такой духовной и душевной яме. И человек уже не уверен в бытии Божьем, не уверен в вечном спасении. Но вот небеса — это когда вся неуверенность, все колебания, все сомнения, все тяготы остались абсолютно позади. Когда спасенные души на небесах возрадовались в присутствии Бога, во свете Его лица, который составляет невыразимое и непостижимое утешение для тех, кто там находится. При этом для людей внешних по отношению к церкви, для людей, у которых нет еще духовной жизни, мы надеемся, это им предстоит, это может показаться все очень странным и непонятным. А что, собственно, такого невероятно утешительного? А что мы имеем в виду, когда мы говорим о свете лица Божия? Но иногда в опыте молитвы, иногда в опыте келейной молитвы, иногда в опыте церковной молитвы, людям приоткрывается эта радость, людям приоткрывается этот свет. Иногда во время пасхального богослужения люди переживают этот опыт. И поэтому очень важно, и нас церковь наставляет, постоянно и упорно молиться, потому что даже когда мы не испытываем абсолютно никаких духовных утешений, мы просто из чувства такого долга совершаем молитвенное правило, мы открываем пространство, в котором действует Бог. Мы открываем себя навстречу вот этому опыту. И нам может приоткрыться этот опыт небесной радости. Опыт небесной радости, который будет полностью открыт на небесах. И вот апостол Павел, он говорит: «Я желаю разрешиться и быть со Христом. Я хочу там оказаться поскорее». Он знает, что там бесконечно радостно, бесконечно хорошо, там бесконечно утешительно, настолько, что все радости и утешения, которые у нас могут быть здесь, на земле, они являются очень и очень и очень бледным отсветом. Что здесь мы только, как апостол говорит, гадательно через тусклое стекло можем воспринимать эти небесные обетования, там мы будем уже с Господом, там мы будем с Его святыми, там мы будем вместе со всеми нашими небесными родными, там, где Матерь Божия, там, где все святые, и там мы возрадуемся вовеки, как Господь говорит, и отрет Господь Бог всякую слезу с очей их. И все события нашей жизни, даже какие-то трагические события, какие-то очень тяжелые, они обретут свой смысл, они обретут свое место. Будет понятно, зачем все это было. И я помню, как-то я читал рассказ человека, пережившего опыт клинической смерти. Он попал в автокатастрофу. И он лежал в больнице, куда его привезли, и он испытывал крайнюю горечь, негодование, раздражение из-за того, что так все получилось, из-за того, что его все планы рухнули, из-за того, что было очевидно, что он сильно разбился, ему предстоит в лучшем случае долгий очень период выздоровления. И в этот момент он пережил опыт исхода души из тела, и, как он говорит, вот в тот момент он понял, что все на самом деле развивается так, как надо. Что даже вот это событие, которое является трагическим и тяжелым, это катастрофа, это зачем-то допущено. И зачем-то это нужно. И он понял, что все события в его жизни, они были нужны зачем-то. Что даже те события, которые ему не нравились, которые его возмущали, которые были ему тяжелыми, скорбными, все это было частью замысла Бога и замысла Его спасения. Это то, что мы не видим отсюда. Отсюда, конечно, с этой стороны вечности, мы видим, что многие вещи нам кажутся непонятными, глубоко огорчительными, все идет не так, как мы хотим. Многие события совершенно ломают наши планы, нам кажется, что было бы гораздо лучше, если бы произошло по-нашему, но это не происходит. Какие-то наши глубокие мечты, глубокие желания не сбываются. Наше сердце оказывается разбитым, мы глубоко страдаем и печалимся. И люди иногда с большим недоумением и даже протестом обращаются к Богу, говорят, ну почему все так, не так, как я хочу. Когда мы окажемся там, на небесах, мы увидим все с другой стороны. Мы увидим, что все это имело смысл, что все это имело цель. И что все это окрашено светом рая, светом лица Божия. В пророчестве Исаии есть удивительные слова о Господе. Говорится, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. То есть Господь с довольством смотрит на свою крестную жертву, на те страдания, муки и смерть, которые он претерпел ради нашего спасения. И нам это может показаться абсолютно невозможным и невероятным. Когда человек пережил пытки, когда человек пережил истязания, когда человек пережил страшную боль, и физическую боль, и боль предательства, боль отвержения, он не будет вспоминать об этом с довольством. Эти страшные воспоминания память будет как-то вытеснять, как-то человек не будет хотеть этого знать, и он не будет об этом думать с довольством. Но с той стороны, со стороны рая, это будет выглядеть как нечто хорошее, как что-то, что мы будем видеть с довольством. У нас есть звонок телефонный. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
Это Людмила Борисовна звонит. Позвольте мне ответить на вопрос уважаемого Евгения, который он, ну, сравнительно недавно задал вам, и вы не ответили на него. А он спросил, называется ли в Ветхом Завете Бог отцом? И если называется, то где? Ну и поскольку этот вопрос, я считаю, не праздный, и меня он давно интересовал, я нашла ответ на этот вопрос у Олега Стеняева в книге «Толкование на Евангелие от Матфея». Вот что пишет Олег Стеняев. В Ветхом Завете есть несколько текстов, где Бог называется Отцом. Первый стих. «Сии ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» Это Второзаконие, 32 глава, 6 стих. И далее. «Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш». Это Исаия, 63 глава, 16 стих. И далее. «И сказал Господь, ты будешь называть меня отцом твоим, и не отступишь от меня». Это Иеремия, 3 глава, 19 стих. И последнее. Господь говорит, «Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Это Малахия. 1 глава, 6 стих. И вот мне хотелось бы еще сказать, Евгений Никифоров, ну, как-то убеждал нас, неразумных радиослушателей, что вы являетесь выдающимся миссионером. Конечно, ну, даже и такой миссионер не может все сохранить в своей памяти. Ну, этим как бы обладает таким даром только Олег Стеняев, который погружен в Святое Писание и живет этим. Но вот смотрите, Артемий Владимиров, когда не может ответить на вопрос сразу, он говорит, «Сейчас я ответить на ваш вопрос не могу, но посмотрю в своих источниках, в святых книгах, и в ближайших передачах отвечу вам». И это нисколько не умаляет, ну, его, этого выдающего все-таки священника перед нами, потому что он очень ответственно и с уважением относится к каждому радиослушателю. А вот вы же зачастую пренебрегаете этим, и вот желательно, чтобы вы взяли за образец, ну, как вести передачу у Артемия Владимирова. И в своих передачах и ответах, ну, говорили, ну, больше по существу и поменьше, как говорят, словесной шелухи. Я-то слушаю ваши передачи, каждую передачу, но только потому, что мне интересны вопросы, которые вам задают. А так-то для меня это час потерянного времени.
Ну, действительно, мы очень высоко ценим отца Олега Стеняева. Это действительно человек очень глубоких познаний и человек, ревностно служащий Господу. И, конечно же, он огромное служение совершает для церкви, и его книги можно только всем горячо рекомендовать, горячо советовать. Вот всегда, когда есть возможность его послушать, это огромная польза для слушателей и огромная радость, просто огромное утешение, когда вы сталкиваетесь с человеком, которого действительно так глубоко сведущ в Священном Писании. И, конечно же, отец Артемий Владимиров – это действительно один из очень известных, выдающихся московских священников. Я помню его проповеди еще очень давно, когда Радонеж только-только вот начал свое вещание. Но у нас есть еще один телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, с праздником всех. Я хотела сказать, что вы говорили вот о том, что действительно чувство дома, да, то же самое было очень-очень давно, в далекой молодости, когда дома было все хорошо, но попав в храм, не захотелось ехать домой. Было ощущение действительно дома. А вопрос у меня по притчам Соломона. Вот, уже было объяснение, но я, к сожалению, не совсем все равно поняла. Вот мудрость, премудрость и разум. Вот мудрость и премудрость, разные вещи, премудрость была раньше. Вот глава 9 в притче, начало мудрости – страх Господень, познание святого – разум. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Вот правильно я понимаю, если страх – это эмоция, то разум верою помогает этот страх победить. И если премудростью Господа создана земля, то значит ее должно что-то окормлять. Это дождь, солнце и так далее. Премудрость — это что-то такое загадочное. Разум — это познание и действие. И смыслы, вот когда читаешь, разные бывают вот в связи с этим. Пожалуйста, дайте ваше объяснение. Спасибо заранее.
Ну, премудрость, когда речь идет о премудрости Божией, то этим подчеркивается, что она превосходит человеческую мудрость, что мудрейший из людей, он не может пойти ни в какое сравнение с Божьей премудростью. И, как говорится, что начало мудрости – страх Господень, имеется в виду страх не только как эмоция, эмоция тоже, но сознание божественного присутствия и сознание того, что мы являемся Божьими творениями. Вообще, мудрость – это понятие, которое вот в нашей современной культуре она в значительной степени утрачена, потому что мудрость и в библейском контексте, и даже во внебиблейском контексте, во всех традиционных культурах, мудрость, она говорит о том, о целях жизни, о том, зачем я живу, о том, какое мое место вообще в мире. Вот сейчас у людей есть знания, знания о том, как добиваться своих целей. И мудрость, она имеет дело не к тому, как нам добиться этих целей, а к тому, что это за цели, какие цели мы должны вообще поставить перед собой в жизни. В XVIII веке был такой неверующий шотландский мыслитель Дэвид Юм, и он сказал, что разум может быть только рабом страстей. И это высказывание немножко шокирующее, но для неверия это очевидно. Раз нет никакой цели, которую задает Бог, раз нет цели вечного спасения, то ну, разум, он только обслуживает наши хотения. Я хочу себе, там, не знаю, шикарную машину. И разум мне подсказывает, как я могу этого добиться, как мне добиться там хорошей работы, чтобы все это получить. А вот в мире, даже не только в библейском мире, в любой традиционной культуре мудрость, она относилась именно к определению целей в жизни. А зачем мы вообще живем? У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Львович.
Добрый вечер.
Вы меня слышите?
Да-да.
Сергей Львович, с праздником Успения.
И вас также.
Спасибо, Господи. Сергей Львович, я абсолютно не согласна. Меня возмутила реплика слушательницы про передачи, что какие-то пустые они, какое-то слово, мне кажется. Я всегда слушаю ваши передачи с огромным удовольствием. Они мне полезны очень и интересны. Это, я думаю, многие меня поддержат в этом. Вот, но вот и это я вам скажу большое спасибо за ваш труд на радио Радонеж еженедельный и даже чаще, или это повторы, я не знаю, даже чаще вы бываете. Спаси Господи вам за ваш труд с точки зрения журналистики, тем более вы журналист, как я знаю, это тоже, я тоже журналистом работала. Спаси Господи. Сергей Львович, ну я хочу вам задать вопрос. Вот она же подняла вопрос про слово «отец». Я немножко о другом. Почему к владыке нельзя обращаться отец или батюшка?
Ну, я замечу, что мы вот здесь, на радио Радонеж, мы очень ценим всех наших слушателей. И, ну, мы спокойно относимся к критике, конечно, так что я как ничего для себя обидного не вижу. Вот и в предыдущем звонке к епископу принято обращаться в владыка для того, чтобы отметить его сан, вот то служение, которое на него возложено церковью. И, наверное, обычное обращение к священнику, батюшка, оно тут скорее не подходит. И это очень хорошо и правильно, что в церкви существует определенный этикет, который помогает нам поддерживать чувство благоговения, который помогает нам поддерживать вот правильное восприятие церковной иерархии. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович.
Добрый вечер.
Александр вас беспокоит. Я вот хотел сказать немного совсем в вашу поддержку. Я вот слушаю ваши передачи регулярно. Есть вещи, с которыми я, в общем-то, не согласен. Но это, в общем-то, мое право, право любого человека. Но я хочу напомнить просто радиослушателям, что Сергей Львович не профессиональный богослужитель. Вот. Но то, что он говорит, это надо столько знаний иметь, и он старается донести. А вот вы, люди, послушайте, как он ведет передачи, например, какие-то комментарии политические, еще что-то. И тогда все станет на свое место. И надо ему сказать большое спасибо. Так что держитесь, Сергей Львович, не обращайте внимания. Спасибо.
Большое вам спасибо, и очень важно слышать вот эти слова поддержки, одобрения, что мы здесь трудимся ради вас, и для нас очень важно. Итак, мы вернемся к нашему разговору об Успении Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и о христианском отношении к смерти. Итак, для апостола Павла смерть была радостным событием. Он говорит: для меня жизнь Христоса, смерть – это приобретение. Или, как он говорит в другом месте, мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть он даже воздыхает, он ждет возможности оказаться там, на небесах. Но он в то же время желает оставаться на земле для того, чтобы потрудиться ради Господа. Потому что здесь мы, как мне говорил один мой друг, мы здесь в командировке. Мы здесь находимся с определенной миссией, с определенным заданием. У нас есть определенное дело, которое мы должны здесь совершить. Конечно, оно у всех людей разное. Кто-то поставлен для того, чтобы там проповедовать самбона, кто-то священник, кто-то поставлен просто поддерживать в храме порядок, и это тоже очень важное служение. Кто-то в миру служит людям, выполняя какую-то работу, но у каждого из нас есть свое дело здесь от Господа. И мы его выполняем до того момента, когда мы будем отозваны на небеса. И для нас естественно, абсолютно естественно бояться смерти, быть глубоко огорченными, удрученными, когда мы сознаем ее приближение, когда мы неизбежно стареем, и для нас, естественно, приходить в глубокую печаль, в скорбь, когда какие-то близкие нам люди умирают, оставляют этот мир. В этом нет ничего запретного, в этом нет ничего неприличного, это совершенно естественная реакция, мы знаем, что сам Господь заплакал над гробом Лазаря, но мы знаем, для нас это переживание, для нас эта скорбь, она всегда окрашена ожиданием чуда, ожиданием вечного спасения, ожиданием той радости, которая нас ожидает вот на той стороне. и для христианина вот это ожидание небесной радости, ожидание небесного спасения, оно должно окрашивать каждый день его жизни. И об этом, в частности, нам напоминает этот праздник Успения Богородицы. Мы знаем, что Матерь Божия отошла к своему Сыну. Мы знаем, что она там пребывает сейчас с Ним. Как поется на этот праздник: «Во успении мира не оставила, в Рождестве детства сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородица, приставилась еси к животу Мати сущая живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши». Для нас Успение Богородицы имеет еще одно очень важную сторону, еще одно очень важное значение. Мы знаем, что она нас не оставила. Что церковь – это не просто собрание людей, которые вот здесь собрались в этом храме. И это даже не собрание всех православных христиан по всему миру. Церковь – это единство между нами, кто сейчас совершает свое земное странствование, и теми, кто уже совершил, теми, кто находится уже с Господом, теми, кто уже находится на небесах. Не существует какой-то непреодолимой преграды, непреодолимой грани между нами и нашими братьями и сестрами, которые уже отошли к Богу, которые уже находятся на небесах. Там, на небесах, они заняты. Там, на небесах, они несут очень важное служение. Нам сложно бывает понять, как это выглядит, как это воспринимается. Но вот как в семье отец поручает старшим детям заботиться о младших. Ну, кто видел, как устроена обычная многодетная семья, там есть там дети, которые уже подростки, и дети, которые совсем маленькие, которые младенцы. И понятно, что в таких семьях дети, которые постарше, они заботятся о детях, которые помоложе, естественно, по воле отца. И вот точно так же в церкви святые – это наши старшие братья, которые по воле нашего небесного отца заботятся о нас и невидимо, но действенно присутствуют в нашей жизни. Это верно в отношении святых вообще. Но это, тем более, это особенно верно в отношении Матери Божией, поскольку она занимает совершенно уникальную роль в истории спасения. Есть, конечно же, все святые послужили Богу, все святые заняли какое-то важное место в истории спасения, но роль Матери Божией, она совершенно уникальная. Она та, кто сказала Богу «да», благодаря чему совершилось Боговоплощение, благодаря тому, что в творении нашлась Дева такой святости, чтобы сказать «да» Богу, и благодаря этому Бог стал человеком. Ее место в небесах, ее место в истории спасения, оно абсолютно уникально, и поэтому мы поем в церкви, что Матерь Божия, она честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. То есть Херувимы и Серафимы – это таинственные, могущественные, бесконечно прекрасные Божьи ангелы. Это духовные существа, которых сотворил Бог. И мы испытываем богоговение перед ангелами, когда, например, в книге Откровения там тайновидец видит ангела, он пытается ему поклониться, ангел говорит: не надо этого делать, надо, Богу надо поклоняться. И ангелы – это существа, преисполненные могущества и славы. И тем не менее, церковь говорит, что Матерь Божия, она честнейшая Херувим. То есть, она своей честью превосходит Херувимов и славнейшая без сравнения Серафим. То есть, превосходит и Серафимов. И когда мы говорим о том, что Матерь Божия перешла на небеса, перешла к своему Сыну, мы исповедуем нашу веру в то, что она нас не оставила, не покинула. Небеса – это не какое-то изолированное место, и святые не говорят, оказавшись на небесах: ну вот хорошо, я теперь на небесах, а вот тут внизу, ну как знаете. А нет, святые продолжают относиться к нам с любовью, с заботой, с попечением. Они продолжают понимать, что происходит на земле, и принимать участие в событиях. Мы читаем, например, в книге Откровения, как мученики, душоубиенных за Слово Божие, они взывают к Богу о том, что Бог совершил суд и восстановил справедливость на земле. И мы видим, что души на небесах, они знают о том, что внизу происходит, и они молятся о том, чтобы Бог тем или иным образом вмешался в происходящее. Тем более молится Матерь Божия, тем более она принимает активное участие в нашей жизни. И православный христианин – это человек, у которого есть небесная семья. У него есть Бог, у него есть Христос, и у него есть небесная семья. И в этой семье у него есть Матерь. Как Господь говорит в Евангелии от Иоанна, обращаясь к любимому ученику, Он говорит: «Се, Матерь твоя». И, собственно, это слова, которые обращены каждому христианину. «Се, Матерь твоя». Вот для каждого из нас Матерь Божия является также и нашей Матерью. И Церковь постоянно прославляет Пресвятую Богородицу, как написано в Евангелие от Луки, где сама Пресвятая Богородица говорит: «Ублажат меня все роды». Там. То есть все роды будут меня прославлять. И это пророчество исполняется в том, что Церковь уже веками взывает к Марии, прославляет ее за ее уникальное, вот то уникальное место, которое она занимает в истории нашего спасения. И продолжает занимать. То есть, когда мы обращаемся к Матери Божией, мы верим, что она слышит. Мы верим, что она пребывает на небесах. И мы видим таинственные указания на Матерь Божию, также, например, в книге Откровения, вот, в 12 главе. «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, и под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». И мы видим, что это таинственная жена, облеченная в солнце, и это Матерь Господа нашего Иисуса Христа, которая родила вот этого младенца мужеского пола. И иногда у людей возникают какие-то непонимания, какие-то недоумения. Вот на свете миллионы, наверное, христиан, которые взывают к Матери Божией, которые ищут ее помощи, которые просят ее молитв. Может ли она одновременно с ними всеми общаться? И ответ мы можем дать, конечно, может, потому что небеса, они, скажем так, по-другому устроены. Небеса не подчинены нашим представлениям о времени. Вот у нас, конечно же, время течет только в одну сторону, оно совершенно неумолимо, и мы не можем уделить друг другу столько времени, сколько мы бы хотели, особенно когда есть, например, там на приходе какой-то любимый и почитаемый батюшка, и все хотят с ним поговорить, все хотят поделиться с ним какими-то своими трудностями, попросить совета, просто услышать его, потому что бывает так, что просто человек слово скажет, может, ничего он так вот не сказал, собственно, словами, а вот просто утешение, что он к тебе обратился. Но, к сожалению, к нему трудно бывает пробиться, потому что он один и сотни прихожан. Или какой-то бывает, что почитаемый старец, к нему тоже бывает трудно достаточно попасть, потому что очень многие ищут с ним встречи. На небесах этой проблемы нет. На небесах она полностью снята. Там время не является вот этим потоком, который нас тащит, нравится нам это или нет. Там время устроено совершенно по-другому, и каждый из нас может быть уверен, что когда мы ищем общение со святыми, когда мы ищем общение с Матерью Божией, у них на нас всегда есть время. Мы не оказываемся где-то в хвосте длинной очереди. Мы сразу будем услышаны. Потому что на небесах время течет совершенно иначе, чем оно течет здесь. Мы должны это понимать, мы должны не смущаться, понимать, что когда мы ищем общение с Матерью Божией, когда мы ищем общение со святыми, нас всегда услышат. Мы всегда можем быть уверены, что там небеса для нас открыты. И церковь, которая собирается и прославляет святых, и прославляет Матерь Божию, она этим подчеркивает, что в церкви снимается вот это противостояние между земным и небесным, между посею и потусторонним. Мы, отдаем мы себе в этом отчет или нет, мы живем погруженными в духовный мир. И церковь об этом свидетельствует. Мы не видим святых, мы не видим ангелов, мы не видим Матерь Божию, мы не видим Господа. За исключением редчайших случаев, что бывает в жизни немногих святых. Но они нас видят. Мы можем быть уверены, что когда мы боремся, когда мы переживаем какие-то трудности, когда нам, может быть, трудно очень идти по этой жизни, мы всегда на глазах у святых. В нашей жизни всегда присутствует Господь и Его святые. В нашей жизни всегда присутствует Матерь Божия. Мы можем этого не чувствовать, мы можем не переживать в текущий момент никаких благодатных утешений, мы можем, наоборот, испытывать чувство какой-то покинутости, какой-то такой духовной засухи, но, как говорит апостол, мы ходим верой, а не видением. Мы знаем, что это так из свидетельства Священного Писания, из свидетельства Церкви, и мы должны на это полагаться. На самом деле мы никогда не бываем одиноки, на самом деле мы никогда не бываем оставлены, на самом деле мы всегда пребываем на глазах у нашей огромной небесной семьи. И в этой небесной семье у нас есть Матерь Господа нашего Иисуса Христа. И наступит момент в нашей жизни, когда мы присоединимся к этой семье явным образом. Когда мы, если мы пребудем в вере, если мы пребудем в общении с церковью, когда мы войдем в эту небесную радость, когда мы сядем за пиршественный стол со всеми Божьими святыми, когда мы увидим Господа нашего и Матерь Божию уже непосредственно. Мы окажемся с ними в непосредственном общении. И вот наша вера, она ведет нас на небеса, она ведет нас к вечному спасению. Для людей внешних, для людей, которые не являются православными христианами, это может быть все непонятно, и они часто не очень понимают вообще, зачем церковь. Они иногда там церковь иногда хвалят, иногда ругают по причинам, которые не имеют отношения, собственно, к ее предназначению. Вот назначение церкви – привести нас в вечную радость, привести нас к вечному спасению. И взгляд христианина на смерть, он определяется тем, что смерть – это переход в непосредственное личное присутствие Господа. Это переход, когда мы окажемся в нашей небесной семье, где нас встретят с огромной радостью. Вот как бывает, когда кто-то возвращается, ребенок возвращается, его встречает его семья, и семья ему радуется. Вот когда Бог даст, мы окажемся на небесах, нас там встретят с огромной радостью. Мы должны иметь перед глазами это небесное спасение, это событие каждый день нашей жизни для того, чтобы эта надежда нас направляла, нас меняла и помогала нам увидеть правильное направление в этой жизни. Потому что когда человек, ну, в том числе в церкви бывает, я читаю, там люди борется с искушениями, иногда не очень успешно, какие-то непонимания, какие-то недоразумения, какие-то конфликты. И главная причина, по которой человек может отпасть от церкви, потом писать обиженные посты в интернете, это утрата вот этого ожидания небесного спасения. Когда человек уже не видит перед своими глазами рай, уже не видит перед своими глазами Господа и Матерь Божию, и святых, и он на самом деле не видит вот этой цели, он не очень, ему становится не очень понятно, зачем все это. Потому что если не видеть цели, не видеть спасения, то действительно человек уже становится непонятно, зачем все терпеть. Ну вот в праздник Успения Пресвятой Богородицы мы, нам церковь напоминает о том, что смерть побеждена. О том, что если мы пребудем в вере, если мы пребудем в церкви, для нас смерть будет радостным, бесконечно утешительным событием. Вот мы придем, наверное, к моменту смерти, уже будем достаточно, ну, как правило, достаточно разбитыми и больными, но вот там мы окажемся бесконечно радостными и бесконечно здоровыми. Там мы возрадуемся так, как это ни с какой земной радостью невозможно сравнить. Вот мы знаем, что у нас там люди часто ищут каких-то земных радостей, не обязательно плохих. Там человек, допустим, хочет поехать на какой-то замечательный курорт, где теплое море, где все очень хорошо, где ласковое солнце, где какие-то наливаются плоды. И нельзя сказать, что это плохо, нельзя сказать, что это неправильно, но это недостаточно. Потому что, да, Бог создал все это, Бог создал всю эту красоту, Бог создал все радости и утешения этого мира, но Бог хочет дать нам что-то гораздо-гораздо большее. Бог хочет дать нам рай. Бог хочет дать нам его непосредственное присутствие, в котором мы бесконечно возрадуемся и утешимся. И вот церковь нам напоминает о том, что это самая главная реальность. И в праздник Успения Пресвятой Богородицы он обращает нас мыслями и к нашей смерти тоже. Мы знаем, что пройдет несколько десятилетий, а может быть значительно меньше, никто из нас точно не знает когда, мы умрем, наступит наша собственная смерть, и церковь нас учит, как нам воспринимать эту нашу смерть, как нам к ней относиться. Поскольку мы живем в культуре, мы живем в ситуации, когда о смерти, смерть как-то принято обходить, ее принято замалчивать. Она как-то остается неосмысленной. Что вот человек пока живет, у него есть какие-то интересы, он пытается там как-то заработать деньги, как-то их потратить, смерть остается как-то вот за кадром. А это делает всю жизнь неустроенной. Потому что если мы не ответили на вопрос о смерти, мы не ответили ни на какой вопрос. Все остальные вопросы, они как-то в воздухе повисают. И Успение напоминает нам о том, что мы все, конечно, умрем, и нам нужно как-то этот факт осознать. Нам нужно его куда-то поместить. Что нам делать с этим, с этой реальностью нашей смертности? И это величайшая проблема была для философов, для там, мудрецов, для психологов, которые вот думают, что же нам делать с тем, что мы все умрем. И мы знаем это, в отличие от животных. И церковь там говорит, что наша реакция на смерть – это надежда. Мы верим в то, что Матерь Божия переселилась к своему возлюбленному сыну, что она пребывает с ним там на небесах, что она молится о нас, и что мы тоже там окажемся, если мы пребудем в церкви, если мы пребудем в послушании Господу. И это сразу расставляет правильно жизненные приоритеты, потому что что самое-самое-самое важное в жизни? Самое важное в жизни – это жить и умереть в Христовой Церкви. Самое важное в жизни – это жить и умереть в послушании Господу. И мы счастливейшие вообще люди, которые есть. Ну, на свете есть люди разного достатка, разного здоровья. А бывают люди, которым там на чисто земном уровне повезло больше. Они более богатые, они более красивые, они более здоровые, они более знаменитые, они более успешные. Но самые счастливые люди – это не они. Может, они в этой жизни лучше устроились, но, ну и дай им Бог. Но самые счастливые люди – это не они. Самые счастливые люди – это православные христиане. Поскольку мы находимся на пути в рай, мы находимся на пути в Царство Божие. У нас есть Господь, у нас есть Матерь Божия, у нас есть все святые, и Господь уготовляет нам на небесах величайшую радость, которую человек, ну, может, отцветы которой, пережить здесь на земле в опыте молитвы, в опыте таинств, но все равно это всего лишь отцветы. Там, на небесах, нас ожидает нечто бесконечно более радостное и прекрасное, чем мы вообще, в принципе, здесь на земле как-то могли бы помыслить. И поэтому мы должны жить этой радостью. Мы должны помнить о том, что она нам уготована, мы должны ужасаться при мысли ее лишиться, и мы должны утешаться при мысли, что по милости Божией мы ее в конце концов обретем. И мы должны с радостью, с благодарностью, с благоговением прославлять в наших молитвах Пресвятую Богородицу, Матерь Божию, благодаря которой, благодаря тому, что она сказала «Се, раба Господня», совершилось наше спасение. Ну, время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Надеюсь, вы на ней останетесь. А пока до свидания. И всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».